праздником вас, братья и сестры, воскресным днем. Этот воскресный день на языке церковного устава называется недели мытарей и фарисеев, потому что в этот день начинаются приготовительные недели, прежде чем к Великому посту. И в этот день читается за богослужением евангельская притча о мытаре и фарисее. В этот день совершается собор, празднование в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской. В этом году, как обычно, 25-27 января в Москве состоялись международные рождественские чтения. Эти чтения были уже 25-ми, то есть юбилейными в этом году. Они начались с 1993 года. Впервые педагоги города Москвы собрались для того, чтобы наметить планы на будущее, поделиться опытом. И вот с этого года, с 92 года по нынешний день, эти чтения превратились в мощный международный, повторяю, форум, на котором существует несколько площадок для обсуждения. И вот темой этого года является тема 1917-2017 год «Уроки столей». Я хотел бы вам зачитать итоги вот этих международных рождественских чтений, потому что они касаются сегодняшнего праздника собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. И они касаются не столько итогов прошедшего столетия, сколько важных уроков, которые мы должны извлекать из своей истории. Потому что если мы не знаем своей истории, то мы уподобляемся Иваном, не помнящим родства. Не зная прошлого, нельзя строить будущее. Мы все время будем наступать на одни и те же грабли. Все время будем повторять те исторические ошибки, которые привели к очень серьезным последствиям в 20 веке. Обозревая путь, пройденный нашим народом за минувшее столетие, нужно сказать, что участники чтений выражают веру в то, что Бог, действующий в истории, непрестанно направляет человечество к конечной цели своего бытия, к спасению. И своим промыслом он обращает зло во благо. Ярким примером этому является судьба нашего народа в минувшем столетии. Господь устроил все премудрым образом, и рубеж 20-21 столетий стал временем обращения людей ко Христу, временем духовного возрождения и преображения нашего народа. Это первый и самый главный урок, который нужно действие промысла Божьего в истории. Глубинной причиной вот тех событий, революции, гражданской войны, репрессий и так далее, является прежде всего, следует признать, утрату общества и особенно элитой живой и искренней веры в Бога, что было порождено с утратами и оказиями и порождено способностью критически воспринимать привнесенные извне философские и политические идеи, и последовал отказ от сохранившейся религиозной традиции и нравственных норм. А вот подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской, он стал подлинно евангельским ответом на все те события, которые привнесла с собой революция. То есть разрушение храмов, глумление над святынями, над религиозными чувствами и убеждениями людей. И благодаря их подвигу стало возможным возрождение веры и церковной жизни в 90-х годах прошлого столетия. Промыслительным является избрание на патриарший престол патриарха Тихона, который был осуществлен на поместном соборе 17-18 годов. Фигура патриарха стала символом стояния в вере и преданности святоотеческой традиции. Вследствие гражданской войны многие наши соотечественники эмигрировали за рубеж, и в условиях иноверного и инославного окружения они оказались способными сохранить веру православную и познакомить с православием иностранцев. Следствием этого стало приобщение многих из них к православной церкви. И в этом нельзя не видеть промыслительное действие Бога, заботящегося о своей церкви. Великим испытанием для нашего народа в 20-м столетии стала Великая Отечественная война. Эта трагедия привела к осознанию важности духовных основ жизни. Патриотическая позиция Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны способствовала изменению отношения государства к православию, что стало возможным избрание патриарха, открытие храмов и монастырей, возобновление деятельности духовных учебных заведений. Однако это не устраняло конфликта государства с церковью. И показателем этих противоречий явился период, начавшийся в конце 50-х, в начале 60-х годов, который в истории называют хрущевской оттепелью. Вновь возобновились репрессии для всех тех, кто публично высказывал свои религиозные взгляды. И 1988 год, тысячелетний юбилей крещения Руси, стал новой эпохой в истории нашего народа. Государство фактически отказалось от политики атеизма и признало ошибочность дискриминации народа в отношении к религии. Следует признать, что вопреки давлению секуляристической идеологии, христианские ценности сохранились в народе как принадлежащие к церкви, так и в других областях жизни, в проявлениях культуры. В советское время очень много было произведений литературы, искусства, кинематографа, ценность которых заключалась в том, что они несли свидетельство о Боге. И таким же важным явлением была русская литература XIX века. 90-е годы стали временем духовной свободы, и разрушение препятствий для духовного возрождения народа открыло возможность обращения ко Христу миллионов людей, открытие тысячи храмов и сотен монастырей, развитие богословского и религиозного образования. Но вместе с этой внешней свободой возникла очень серьезная проблема, потому что дезориентация, духовная, ценностная дезориентация общества, а также пропаганда морального произвола, потребительства, привело к тому, что христианство подверглось очень серьезному давлению со стороны так называемых сект. И распад государства, произошедший в 90-х годах, был сопряжен с многочисленными конфликтами между отдельными социальными группами и этносами. Произошли разрывы экономических, культурных и общественных связей. Но во всех этих испытаниях Русская Православная Церковь оставалась всегда со своим народом. И сегодня для объединения общества, для укрепления связи между странами с общей историей и культурной идентичностью важно усиление роли Русской Православной Церкви как гаранта сохранения духовной традиции. Напомню, что она – это единственный социальный институт, который не потерял своей преемственности на всей протяжении истории XX века и не потерял своей канонической ответственности. Все страны, которые входили в состав Русской Православной Церкви, они входят и до сих пор в нее. И причина этому – то, что природа Церкви, она неотмерна, то, что сам Бог является главой Церкви. Поэтому участники международных рождественских чтений обращаются ко всем церковным общинам, ко всем приходам и организациям с просьбой активнее использовать материалы этих 25-х рождественских чтений, в том числе в диалоге с государственной властью и общественными организациями, а также в деле укрепления связи нашего и духовных основ жизни нашего народа. Вот я не случайно остановил ваше внимание на этих моментах, потому что минувший век и подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской, он является действительно актуальным для наших дней. Мы очень мало внимания уделяем своей духовной жизни изучению творений новомучеников и исповедников из Церкви Русской, а их сейчас вот в канон, в состав, вот этот собор входит 1760 исповедников и новомучеников Церкви Русской. Напомню вам, что они были канонизированы в 2000-м юбилейном году на соборе архиерейском, который канонизировал более 1000 новомучеников и исповедников Церкви Русской. Но сейчас их уже более 1700. И их подвиг свидетельствует о том, что не все люди вот в ту годину страшных испытаний отказались от веры, хотя это было повсеместным, именно отказ от веры, отказ от искренней веры в Бога привел к тому, что произошла революция. Именно это является духовной, самой главной причиной всех тех потрясений, которые последовали в результате вот этого государственного переворота. Гражданская война, репрессии, глумление над святыней, разрушение храмов, монастырей и так далее. Убийство множества, миллионов людей, которые пострадали. От того, что человек отказывается от Христа, текут реки крови. Это жизнь показала, и это показало не только в 1917 году. Мы стали свидетелями тех событий на Украине, которые привели к тому, что люди и до сих пор находятся вот в таком противостоянии, потому что те процессы, которые назрели и вышли наружу, они являются сокровенными, и мы тоже не лишены этих болезней. Это очень хорошо, об этом свидетельствует евангельская притча о Матарее Фарисее. Вы ее содержание прекрасно знаете. Читается она в начале приготовительных недель к Великому посту и изображает два состояния человека, внутренних состояний человека. Одно фарисейское, другое состояние мытаря. И вывод, который делается в конце этой притчи, он, конечно же, знаменательный. Фарисей не был осужден Богом, но ушел менее оправданным из храма, чем мытарь. Чем же заслужил мытарь такое отношение к Богу? Не тем, конечно же, что он жил по законам мира сего, наживался за счет других людей, а тем, прежде всего, своим внутренним состоянием, что он, обращаясь к милости Божией, не видя за собой никакой добродетели, считая себя хуже всех, не смел на небо взглянуть и стоял вот у притолоки и только молил Бога, бил себя в грудь и говорил: «Боже, милости, будь ко мне грешником». Потому что он знал, что единственным основанием, самым крепким фундаментом для того, чтобы получить вот эту милость, является только Бог. Не видел в себе он ничего хорошего, да и ничего хорошего в жизни-то его не было. У него не было иллюзий насчет самого себя. Он был грешным. В принципе, таковым является любой, каждый из нас человек. Но фарисей, которого мы привыкли осуждать, и произошла некая трансформация этого понятия в жизни наших людей. Фарисей в жизни людей первых-вторых веков до Рождества Христова – это глубоко уважаемый человек. Человек, который стремится к добру. Это человек, который живет и мыслями, и желаниями, он весь устремлен к Богу. Его ошибка и его болезнь заключается в том, что он видит себя святым, он видит себя праведным. Потому что, искренне стремясь к Богу, фарисей путает некие основания в самом себе. Он использует средства как цель своей жизни. Средства – это вот те правила, посты и молитвы, которые мы употребляем, которые нам даны от Бога. Но это не сама цель. Пост, молитва не может стать самоцелью в духовной жизни человека. Целью духовной жизни является сам Бог. Источником этой жизни является Бог. И общение с Богом – это величайшая награда для человека. Это величайшее благо для человека. Общение с Богом. Но в этом общении человек должен сознавать и понимать, кто он и кто Бог. Нельзя надеяться на свои какие-то исполнения каких-то правил, исполнение чего-то, что заповедано Богом. Не это дает, скажем так, уверенность в своем спасении, надежду на спасение. Надеждой на спасение, гарантом спасения является сам Бог и человек, Иисус Христос. Вот наша надежда, вот наш гарант, вот наш фундамент, на который мы должны опираться, и на который должен был бы опираться фарисей. Но если мы сравним себя с фарисеем, то фарисей нас засудит, потому что то, что он исполнял, и то, что мы не можем, не способны исполнить, это факт. Мы фарисеи по жизни, потому что обычно понятие фарисея применяют либо к власти, когда говорят, вот он, хожаем фарисеи, потому что они декларируют заботу о народе, но не выполняют, либо к религиозным вождям народа, то есть священникам, монахам, епископам и так далее. Потому что от них как бы ждут некой такой святости, которые они тоже не достигают вследствие того, что тоже оказываются неспособными достичь ее. И вот в результате получается некая вот такая мутация понятия, некая девальвация этого понятия фарисея. Фарисеем не называют, а фарисеем обзывают сейчас. Ах ты фарисей, ах ты негодяй, ах ты ханжа, ах ты лицемер и так далее. На самом деле это не так. Вот то же самое произошло с понятием джентльмен в английском обществе в 19 веке. В 19 веке джентльменом считался любой человек, который был заточен на богатство, неважно, был он галантен или нет, образован или нет. То есть джентльмен X – это порядочная скотина в 19 веке. То же самое произошло и с понятием фарисея. Вот с понятиями блудница и мытарь или мытарь такого не произошло. До сих пор эти профессии пользуются почетом среди населения. До сих пор эти профессии процветают, потому что это древняя профессия, блудница, она действительно приносит доход человеку, и люди, женщина очень часто избирает ее для того, чтобы достичь определенных материальных благ. То же самое и мытарь, человек, который находится, которым чужие деньги пропускает через свои руки, и вот они, как говорится, к рукам прилипают, у него пальцы мёзом намазаны. То есть он на чужом богатстве делает и себе состояние. Но внутреннее состояние фарисея и мытаря, оно совершенно разное. То есть Бог по-разному смотрит на состояние человека. Для него не важно, кто ты в жизни, блудница, мытарь или фарисей, для него важно, каков ты внутри, что у тебя внутри. И если ты болен вот этой болезнью духовной, если ты считаешь, что исполнение вот этих правил, молитвы, посты и так далее, они приводят тебя к святости, то ты глубоко ошибаешься. Это действительно болезнь. Болезнь, которой был болен Иоанн Грозный в истории, которого ненависть граничила с фанатизмом, которого психика была извращена, и он, казня своих жертв, потом отмаливал их своих монастырях, вносил в синодик и молился за них. Хотя очень часто собственноручно казнил этих людей. Это уже извращение. И вот тогда это приводит к тому, что человек к другим людям относится как тем, которые достойны ада, которые нужно подвесить за бесовские крючья и мучить их, Бог должен их наказать. Вот Бог тебя накажет, потому что ты не делаешь так, как нужно делать. Очень часто это сквозит в наших отношениях друг с другом. На самом деле, вот прочитайте главу Евангелия от Матфея, 23 главу, где говорится о фарисеях. Это глава, которая посвящена вся вот очень гневным, отличительным речам Господа по отношению к фарисеям. Почему он так ополчается против них? Называет рождение ехидного, что вы подобно окрашенным гробам, что вы внутри полны мерзости и костей, а снаружи такие вот выглядите очень хорошо. И это начальники и вожди, которые любят председания, прилежание в синагогу, которые любят, чтобы их называли учителями, а сами налагают на людей бремена неудобоносимые, тяжкие, а сами перстом не двинут для того, чтобы исполнить их. Начальники и вожди, конечно же, это мы, священники, монахи, которые посвятили себя вот этой профессиональной деятельности, быть священником, быть монахом, трудиться ради Господа и служить людям. На самом деле от нас ждут вот некой такой святости. И очень часто не видят этого в нас. Хотя болезни века сего, они присутствуют в каждом из нас, в каждом человеке. Но почему-то для священника вот такое отношение, мы знаем, кто вы такие, или власти там нехорошие, попы жадные, епископы богатые, ездят непонятно на чем, делают непонятно, знаем, кто такие, вы еще нас учите. Вот Господь для того, чтобы прекратить эти разговоры, для того, чтобы поставить человека на свое место, Он говорит, как нужно относиться к этому. То, что они говорят, слушайте, делайте, но по делам их не поступайте. Это относилось и к религиозным вождям Ветхого Завета, это относится и к священникам, и епископам, и всем, кто посвятил себя на служение Богу, и Нового Завета. Принцип здесь должен быть такой, что человек, прежде чем говорить и учить, должен сделать. Человек, великий человек, тот, который сделал и учит тому, что он сделал. Как говорил преподобный Серафим Саровский, что учить – это бросать камни с колокольни, а делать – это таскать их туда, это разные вещи. Так вот, кто натаскал эти камни туда, тот может уже с легкостью их бросать оттуда. Тот, кто научился терпению, милосердию, благости, целомудрию, скромности, любви, благ и так далее, тот может и имеет право учить. Но тот, кто не научился и учит, горе ему. Но все равно принцип один и тот же. Слушайте то, что они говорят, и исполняйте. И не смейте в себе думать, что мы знаем, что вы такие. Имейте страх Божий. Каждую овечку Господь подвесит за свой хвостик. И вы будете стоять и благодарить Бога, когда Христос будет трясти священников, как грушу. Вы будете говорить и говорить, слава Богу, что я не священник, и что я не монах, и что я не епископ, и что ответственность на мне такой. Не будьте учителями, не лезьте туда, куда вас не просят. Не говорите, что власть плохая, то и попы плохие, жадные и так далее, епископы, не осуждайте никого, ни в коем случае. Вы себя тогда подвергаете величайшей опасности быть осужденными вместе с тем, кого вы судите. Это величайшая опасность. Этого не нужно делать ни в коем случае. Ходите в храм Божий. Сейчас времена такие, что мы не способны даже вот один день посидеть. Просто проведите над собой эксперимент. Возьмите, посидите один день за чтением молитвы. 63 года преподобный Ануфрий сидел в пустыне и думал о Господе. Это не значит, что он не работал. Это не значит, что он там не плел корзины, не ходил за водой и так далее. Он трудился. Но попробуйте заставить себя в течение 5 минут молча сидеть и слушать или читать молитву внимательно, со вниманием. Через 5 минут вскочите, как ужаленный, побежите делать то, что вам необходимо делать. И рассеянность будет, и невнимание будет, и все, что этому способствует. Потому что мы потеряли способность жить духовной жизнью. И Господь это видит и не возлагает на нас того, чего мы дать не можем. Поэтому Он и обличал религиозных вождей, фарисеев, и так далее, за то, что вы возлагаете бремена неудобоносимые на народ, а сами перстом не двигаете для того, чтобы это сделать. Не наблагать сейчас нужно эти бремена, а слагать эти бремена с народом. Потому что что требуете от человека, если он духовный урод, если он не может ничего принести? Мы все с вами такие, абсолютно. Никто в этом отношении здесь особо не выделяется. И поэтому я и говорю, что фарисей нас засудит в этом отношении. Он был гораздо выше, чем мы с вами стоим в этом духовном отношении. И делал гораздо больше, и жил совсем по-другому, иначе, чем то, как мы с вами живем. Мы сейчас живем с вами по принципу, ну раз все плохие, значит остается только одно – заботиться о себе. А принцип евангельский – ищите прежде всего Царство Небесное и правду Его, а все остальное вам приложится. Мы забываем, потому что считаем, что мы должны сами себя всем обеспечить. А в обществе, где все стремятся к тому, чтобы как-то урвать себе что-то за счет другого, мы становимся на стези тех, которые идут этим путем, потому что болезни века сего, они нам присущи. Но когда мы еще прикрываемся благочестием и считаем себя вот такими хорошими, правильными, благочестивыми, и вполне уверены, что Господь нас помилует, то мы глубоко ошибаемся. И неизвестно, где окажемся мы, если будем рассуждать вот таким образом. Поэтому ходить нужно почаще в храм Божий, слушать Священное Писание, молиться со страхом Божьим, укорять себя, помогать из своего заработка тем, кто работать не может, делать хоть что-то ради Христа. Вот иметь сердце сокрушенное и смиренное, иметь страх Божий. И это прежде всего нам необходимо делать перед поприщем Великого Поста. К этому нас и призывает Святая Церковь, Мать наша. С праздником вас!